Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Здравствуйте, друзья. Начну с личного. Некоторое время назад Министерство по культуре и туризму Турецкой Республики пригласило ряд зарубежных журналистов, в том числе меня, в город Одессу. Он называется Урфа, находится недалеко от границы с Сирией. Там обнаружены неолитические стоянки первобытного человека. И вот Турция приглашала журналистов, чтобы мы написали этот прекрасный материал. Ну и понятно, что, разумеется, такие материалы, даже при том, что никто не получает за них никаких денег, они оплачивают, организаторы этого пресс-тура, только билеты и отели, все равно становятся таким хорошей рекламой. И, разумеется, я всецело за развитие наших отношений на Южном векторе, и за культуру, безусловно, и за неолитическую революцию, но вот я под благовидным предлогом вежливо отказался. И, как теперь выяснилось, не зря. Турция, МИД Турции, то есть не какие-то там публицисты, сказали, что, оказывается, вот не признают они выборы депутатов Государственной Думы в Крыму. На самом деле в этом нет ничего нового. Примерно каждые полгода там какие-то турецкие деятели, иногда даже сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, вот примерно в таком духе высказываются, что Крым оккупированный, там поддерживают Украину и так далее, но затем вот те же самые турецкие деятели приезжают в Россию. Кстати, на конец сентября, вот говорят, намечена встреча Путина и Эрдогана, и оказывается, что вот мы снова с ними лучшие друзья, там с террористами в Сирии сражаемся и так далее. Как же так? Вот давайте все-таки дадим слово и представителю турецкой стороны. У нас на линии Сюлюк Хусейн Эрман, член партии «Ватан», сотрудник ее международного бюро. Чтобы вы понимали, партия «Ватан» – это такие евразийцы, как раз единственная, по-моему, партия в Турции, которая последовательно призывает к отмене антироссийских санкций. Ну, собственно, их Турция не вводила, да. И признанию Крыма российским. Уважаемый Эрман, расскажите, пожалуйста, вот как же так? Вроде бы мы с Турцией дружим и партнерствуем, а вот ваше руководство высказывается так нелицеприятно.
Да, вы верно отметили, что последние два года по поводу Крыма заявления слишком резкие с турецкой стороны, в том числе из уст самого президента. Мы должны это понимать следующим образом. Турция, вы знаете, после 16 года, после переворота, после попытки переворота, особо сблизилась с Россией. Мы знаем про покупку С-400, из-за которых ввели, в принципе, санкции и эмбарго в Турцию, западные страны. И позиция, вот астанинский формат в Сирии, который помешал американцам окончательно расчленить эту страну. Мы знаем, что у Запада на руках есть некоторые вещи, некоторые инструменты, благодаря которым они могут воздействовать на Эрдогана. Тоже Халкбанк, дело о Халкбанке, там коррупционное, так называемое коррупционное дело, которое сейчас зависло в американских судах. И другие элементы, такие как, допустим, Джон Болтон инициатировал проект турецкой демократии. В Америке создана организация, которая будет противодействовать вот так называемым вредному воздействию Эрдогана и склонности к авторитаризму в Турции. Также мы знаем, что Байден до избрания своего говорил, что Эрдогана нужно будет сместить благодаря поддержке оппозиции. Мы понимаем вот ситуацию по Украине, почему Эрдоган такие резкие заявления делает. То есть это, скорее всего, и поймите, что у нас данные связаны с тем, что некоторое окружение Эрдогана и в администрации, и также в Министерстве дел советуют, используют Украину как некоторую плацдарму, благодаря которому можно еще показать какую-то общность взаимодействия с Западом. То есть такие резкая риторика, она показывает, что Эрдоган выбирает пресловутую вот эту многовекторную политику или политику балансирования, о которой заявлял и сам министр иностранных дел в заседании парламента, когда на него оппозиция слишком давила. Почему мы то в одну сторону, то в другую? Он сказал однозначно, что вот такой баланс мы сейчас как бы ведем между ведущими странами. И мы увидим, что турецкая сторона, вот, чтобы каким-то образом избежать дальнейших санкций по ИС-400, чтобы дело о Халдбанке вновь не возобновилось в Америке, чтобы американцы через свои вот эти демократические проекты и платформы перестали взаимодействовать, ну, перестали как бы влиять на внутриполитические ситуации в Турции. А я хочу напомнить, что партия Эрдогана потеряла Стамбул и Анкару в муниципальных выборах, крупнейшие города. То есть это, чтобы
понимали, кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией, как сказал сам Эрдоган.
Сказал сам Эрдоган. То есть мы видим, что Турция 51%, он не загарантирован Турции. И Турция, получается, Эрдоган сейчас, он одновременно балансирует на внешней политике и одновременно на внутренней также. Ему, то есть 51% у него не в кармане. Ему надо для этого соблюдать четкий баланс. И мы видим, что Украина, вот он использует как такую вот как-то площадку, где они все-таки взаимодействуют с Западом. А на другой стороне этих листов мы видим, что в Сирии Эрдоган все-таки взаимодействует с Россией.
Да, Эрман, я просто, у нас ограничено время, я уж вас стараюсь не перебивать, чтобы мы все точки зрения услышали, в том числе и турецкие. И да, у вас как бы сейчас такая достаточно неблагодарная роль объяснить нам, почему же нам плюнули в лицо. И возникает вопрос, а вот турецкие политики, которые этим заигрыванием с Западом занимаются, они не понимают, что, в общем, и Янукович, да, заигрывал с Западом, тоже думал, что он такой супер многовекторный. И другие личности там, и в Минске некоторые очень такие авторитетные люди. Но как-то вот не получилось. Вот они не выучивают, получается, эти уроки.
Ну, понимание этого всего приходит в кризисные моменты. И главное, чтобы тут, конечно, не было поздно. Еще раз только подчеркну, что Россия тут не какой-то воздействие не оказывает агрессивного, да, чтобы все признали Крым. Тут достаточно было бы хотя бы просто нейтральную позицию поддерживать со стороны Турции, хотя бы не делать резких заявлений, но из-за объясненных ранее причин эти резкие заявления делаются. Но вы правильно отмечаете, что это может плохо закончиться, потому что у нас, что в Черном море, что в Восточном Средиземном море, угроза исходит с одной стороны. И поэтому действовать на этом фронте, да, Черном море и Восточно-Средиземном море, где-то быть с Америкой, где-то быть с Россией, это неприемлемо. Угроза исходит с Запада, значит, мы на протяжении всего этого фронта должны взаимодействовать и сотрудничать сообща. И в этом суть и национальный интерес состоит из самой Турции. Многие военные это понимают прекрасно, что чтобы нивелировать угрозу, исходящую из союза США, Франция, Греция, Израиль, в Восточном Средиземном море, Турции необходимо расширить свой союзнический потенциал, и это могут обеспечить ни одна другая страна, кроме как Россия. И мы должны, что касается Эгейского моря, Северного Кипра, Крыма, выстроить сотруднические отношения, то есть союзнические отношения с Россией. Это, опять же повторюсь, не то, что как это позиция наша, как это евразийское отдельное. В этом заключается сейчас национальный интерес самой Турции.
Ну вот, да, это, конечно, очень хорошая позиция, но партия Ватан, представитель которой вот сейчас это рассказывает, она не имеет парламентского представительства. Ну, посмотрим выборы в 2023 году ближайшие. Но, понимаете, еще-то в чем проблема. Вот в одной из турецких газет написали такую алармистскую статью, что Россия окружает Турцию. Мы-то привыкли наоборот, что там Турция продвигает свой великий Туран, как нам говорят, и хочет взорвать Россию изнутри, а тут в турецкой газете пишут, что в Сирии и в Крыму Россия окружила Турцию. Вот, действительно есть такое мнение, и действительно ли вот Турция продвигает свой антироссийский проект Туран?
Ну, как ни удивительно, это с обоих сторон. Вот вы правильно сказали, что в России говорят, что Турция продвигает свои агрессивные интересы. В Турции говорят постоянно, что русская угроза над нами существует. И постоянно есть напоминание о 14 войнах в прошедшем. И мало...
Между Россией и Турцией.
Да, между Россией и Турцией, да, Российской империей, Османской империей. Но никто о позитивных вещах, позитивных моментах в истории не говорит. Во-первых, война за независимость была выиграна Турцией благодаря России. И самое
сто лет назад.
Да, 100 лет назад. И самое главное, о чем я хотел бы сказать, в Сирии благодаря российскому влиянию была предотвращен раздел страны. Если бы Россия не вмешалась бы, то сепаратисты, поддерживаемые Соединенными Штатами, а именно курды, то есть, скажем, не курды, а силы демократические Сирии, да, они бы также свои сепаратистские тенденции распространили на Турцию. Это всем очевидно.
И поэтому... Ну, вот на этой позитивной, наверное, для кого-то ноте мы закончим общение с Сюлюком Хусейном Эрманом, замглавы Бюро международных отношений турецкой партии «Ватан», и продолжим, конечно же, говорить о новых нападках наших европейских партнеров на Россию, на этот раз о смерти Литвиненко. Господи, непонятно уже каких годов давности, видимо, ничего нового они выдумать не смогли. А вот мы вам расскажем, каков же будет наш русский ответ.
Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Да, но я, конечно, не стал перебивать еще раз моего уважаемого гостя из Турции в прошлом блоке, ибо раз уж ты кого-то пригласил к себе, ну пусть он выступит. Но еще раз, мы, простые русские люди, воспринимаем, безусловно, этот дипломатический демарш Анкары как просто плевок в лицо. Ну и, конечно же, есть ощущение, что какие-нибудь живительные санкции могут последовать. Например, приостановка чартерных авиарейсов в Турцию. Почему нет? Особенно, кстати, после того, как наш самолет Бериева летал туда и тушил им пожары, их спасал. И погиб, кстати, наш самолет-амфибия пожарный. А они вот. Ну, еще раз, и наши западные партнеры, и южные партнеры, в общем, как мы видим, понимают только язык силы. На это и будем надеяться. Продолжим, опять же, про международную платформу. ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко. Это тот человек, которого когда-то еще до Скрипалей, даже не в прошлом, а в позапрошлом десятилетии, якобы отравили полонием. Причем достаточно сложно представить, да, что полоний там куда-то подмешали, но это ж не цианистый калий, чтобы его в чай накапать. В общем, как и с делом Скрипалей, там чудовищные, конечно, белые нитки, просто невероятных размеров. Ну вот давайте... А, и по Скрипалям тоже забавно, параллельно, да, то есть они вот так вот делают. Вспомнили про Литвиненко, вспомнили про Скрипалей, и оказывается, спустя уже почти 4 года после этого печального инцидента в Солсбери выяснилось, что был еще один, третий человек. Ну, так я предполагаю, что там 2025 год выяснится, что четвертый человек, в 2030-м, что пятый человек и так далее. Вот все это будет продолжаться. Давайте все-таки спросим у политолога. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития у нас на линии. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Вот можно ли считать, что эта атака на Россию новая не случайная? Каковы тогда ее цели?
Здравствуйте. Ну, конечно, это же неспроста, как говорил Винни-Пух, и вполне скоординированные действия и Британии, и ЕСПЧ. В данной ситуации идет речь о том, что в Европе нагнетают новую волну такого антироссийского духа, антироссийских настроений. Россия должна быть снова виновата во всем. И мы даже видим, из-за чего это. В Европе разгорается экономический кризис, недостаток энергоресурсов, в Британии сложности с поставкой газа, в ряде европейских государств уже останавливается производство из-за слишком дорогого газа, слишком дорогой энергии. Кто-то должен быть виноват. И, конечно же, Европа сама по себе виновата быть не может. Должен быть найден такой глобальный негодяй, который будет виноват во всем сразу и в этом заодно тоже. И эта почетная роль по традиции уже европейской достанется России. Поэтому Россию сейчас начнут обвинять во всех смертных грехах, вспоминая дела прошлого десятилетия, позапрошлого десятилетия, вытаскивать всякие вот эти вот из пыльного мешка мумии, их снова встряхивать, пытаться заставить эти мумии говорить. И все будет вестись к тому, что Россия должна покаяться, признать, что она виновата перед Европой, и сделать дальше Европе так, как Европа считает нужным. То есть да, поставлять но... газ через ГТС Украины по тем ценам, по которым Европа захочет, и в том объеме, в котором Европа скажет.
Но, Дмитрий Владимирович, понимаете, в чем проблема? Ни одна информационная битва не была выиграна в обороне. Например, некоторые такие московские тролли, они каждый март проводят скрипальские чтения, где разбирают всевозможные примеры информационной войны. Ну, так красиво, остроумно перехватывают повестку. Мы про скрипалей, они про скрипалей. А вот почему нам нельзя продолжить? Вот посмотрите, например, на самого Скрипаля. Его вообще с тех пор никто не видел. Почему там, ну, условно говоря, Следственный комитет, помимо возбуждения дел о геноциде многонационального советского народа в годы войны, не возбудит, например, дело о пропаже или даже убийстве Скрипаля неопределенными подданными Соединенного Королевства? Почему?
Это вполне логичный вопрос. И действительно, Россия могла бы перейти к более агрессивной политике, защищаться, атакуя. В этом отношении у России есть все возможности. С другой стороны, России сейчас-то нужно проявить выдержку и волю и не соглашаться на те требования, которые ведет Европа. Я и говорю обратно про поставки газа. И есть все шансы ожидать, что не очень позитивная зима в этом отношении отдельные государства Европы могут склонить к иной точке зрения, нежели сейчас навязывается всему европейскому сообществу. А с точки зрения Великобритании там склонять, в общем, нечего. Британия в ближайшее время никакого разворота в политической амбиции по отношению к России не будет предпринимать.
Но при этом та же самая Европа коллективная, там Европарламент, еще до того, даже как стали известны результаты выборов в Государственную Думу России, сказал, что не признает эти выборы. При том, что там, простите меня, больше партий стало в Госдуме. Коммунисты так неплохо выступили, лучше, чем 5 лет назад. Видимо, евролеваки против КПРФ. Ну, хорошо, это-то было как-то ожидаемо и предсказуемо. Так еще раз, может быть, нам встречные шаги сделать? Ведь есть же принцип зеркальности в дипломатии. Они там 150 наших дипломатов выслали, а мы пинг-понгом. Почему мы тоже не можем там резко высказаться про выборы депутатов Бундестага, которые в конце сентября будут в Германии? Да уже на этой неделе будут.
Ну, мы уже высказались по поводу выборов в Соединенных Штатах. Сейчас вот как раз выборы, на самом деле, в Канаде тоже можем высказаться. По поводу выборов в Бундестаге, ну, давайте подождем их окончания. И тоже можем сказать, если что-то
нам не понравится. Евросоюз, кстати, не ждал окончания наших выборов.
Ну, они и окончательного решения тоже не приняли. Они сделали там решение, резолюцию, рекомендующую потом рассмотреть. То есть окончательного-то решения нет, на самом деле, Европарламента о том, что они не признают выборы. Этого пока не произошло. И, кстати, на самом деле, европейские наблюдатели у нас здесь были. И интересно, мы беседовали с рядом из них. Граждане Франции как раз говорят, что их с большим трудом сюда отпускали, и у них во Франции после их визита в Россию могут быть серьезные сложности. Так что, на самом деле, подготовка к непризнанию выборов ведется, и попытка прорвать вот эту информационную блокаду, даже предпринимаемая европейцами, в самой же Европе пресекается. Так что блокада по отношению к России информационно, без сомнения, есть. И сейчас мы ее пытаемся именно информационно прорвать. Про какие-то ответные, более агрессивные действия, ну, наверное, да, сейчас мы еще не говорим.
Ну, вот я тоже не могу понять, чего мы боимся-то. Ну, вот Белоруссия в лице господина Лукашенко организовала такой достаточно забавный, если смотреть со стороны, а не изнутри, миграционный кризис. Так что Литва и Латвия просто взвыли. И ничего, даже новых санкций каких-то не ввели. Вот почему мы не можем как-то более жестко ответить этим лимитрофам, которые о нас вытирают, в общем, ноги, хотя все наоборот должно быть по-хорошему?
Ну, лимитрофам-то мы отвечаем, там с Прибалтикой у нас далеко не лучшие отношения, и закрытие прибалтийских портов, и переориентацию грузов с них на российские порты – это то, что мы сейчас делаем. На самом деле Россия-то пытается наладить конструктивные отношения с руководством национальных государств. И с Германией, и с Австрией, и с Италией. Дождемся выборов в Франции в будущем году. И, бог даст, с ними тоже отношения улучшатся. Поэтому Россия ведет более сложную политику. Европа в целом, да, не очень конструктивно относится к налаживанию диалога. А руководители национальных государств, крупнейших европейских, сильных европейских, они-то как раз вполне конструктивно готовы иногда общаться. Вот эту политику Россия и проводит, там, ну, кнута и пряника. С кем-то договариваться,
Это, наверное, хорошо, хотя вот весь прошлый блок мы обсуждали, что политика кнута и в большей мере кнутика и прянища огромного в отношении Турции привела к тому, что Турция там в очередной раз сказала, что считает Крым оккупированным в связи с выборами. Вот другая была история, когда в Иране премьер Моссадык, демократически избранный, попытался отнять нефтяные концессии у западных компаний. Запад просто организовал операцию «Аякс». Буквально вот спецслужбы США и Великобритании там заплатили, по-моему, $1 миллион в ценах тех лет и свергли несчастного Моссадыка, установили там какое-то свое марионеточное правительство. Вот так люди работают. А как мы работаем, ну, посмотрим. Спасибо. С нами был Дмитрий Солонников, политолог и директор Института современного государственного развития. А я еще раз скажу важное, что вот нам нужно создавать пояс безопасности вокруг своей границы, делать так, чтобы эти вот лимитрофы не занимались выпилом российского, русского языка и российским интересам, никак не угрожали. А как это можно сделать? Ну, если там так или иначе будут проводники нашего влияния, лояльные нам люди, все, они местные националисты, больше никак. Продолжим после новостей.
Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Наш прямой и открытый эфир продолжается, и мы плавно уже переходим от международной повестки тоже к международной, потому что после известных событий последних 12 месяцев некоторым образом увеличилось количество политэмигрантов из России в США, по крайней мере, пишет об этом сайт Ридовка. Но что же делают эти люди? Оказывается, есть целый бизнес, когда для тебя собирают, по сути, фабрикуют доказательства того, что тебя притесняют по политическим соображениям в России. Ну, например, там кто-то, тонкий вопрос, неважно кто, может быть, даже сотрудники этой самой компании, которой ты платишь пару тысяч долларов, подбрасывают тебе в почтовый ящик угрозы, ты там, допустим, гей-навальнист, допустим, да, мол, уезжай отсюда, и, соответственно, ты эти доказательства потом показываешь миграционным офицерам, допустим, в США, и живешь на свое пособие, как хороший перебежчик. Ну, правда, за $1 000 000 мемуары у тебя никто покупать не будет, но все-таки жить можно. Давайте поговорим об этом. Что же ждет вот таких вот креативных перебежчиков там, на этом сияющем всеми красками радуги Западе? У нас на линии политолог Андрей Шмидт. Андрей, здравствуйте. Ну вот вы специалист по Германии. Правда ли, что туда очень многие пытались эмигрировать по достаточно надуманному поводу, и с чем они сталкивались?
Добрый вечер. Ну, это на самом деле такой вопрос довольно сложный. Я вот сегодня как раз смотрел статистику по поводу политических беженцев из Российской Федерации в Германии. И вообще должен сказать, что где-то до конца 2000-х годов, ну, то есть первого десятилетия вот нового века, количество одобряемых беженцев из России в Германии составляло несколько десятков штук в год, то есть там 30, 40, 50, 70. В общем-то, какой-то значительный, если изучать эту тему более глубоко, кому, в принципе, там в прошлом десятилетии в Германии предоставлялось политическое убежище, то довольно быстро выяснится, что в первую очередь это так называемые чеченские сепаратисты. Причем там есть документация на данный момент, она, в принципе, доступна онлайн, по критериям, по которым отбирались беженцы, там достаточно легко выяснить, что для того, чтобы получить убежище в Германии, там где-то в районе 2007-2006-2009 года, необходимо было быть членом бандформирования на территории там, Республики Ичкерия, представителем. То есть непосредственно,
да,
входить,
то есть, например,
вот в это вот...
Зелимхан Хангашвили, которого 2 года назад...
Да, который в Австрии погиб трагически, так скажем. Он, или в Берлине.
Да, в Берлине, в Берлине.
В Берлине трагически погиб. Вот он как раз входил в категорию тех, кто в прошлом десятилетии мог получить достаточно легко политическое убежище в Германии, хотя там прям, ну, то есть черным по белому прописаны критерии участия в подпольных бандформированиях.
Кто не знает, вот Зелимхан Сангашвили, он был одним из организаторов рейда боевиков на Нальчик 16 лет назад, там просто вот видят милиционера, убивают. Вот такие люди находили приют в Германии. Но это, опять же, было вот до 2014 года, да?
Да, это даже, скажем, раньше. Потом, в начале, очень интересная была ситуация, где-то в районе 2012-2013 год, в Германии резко, то есть количество запросов там из нескольких десятков в год на политическое убежище в Германии превратилось в десятки тысяч. То есть там, по-моему, 2012 или 2013 год порядка 40 тысяч запросов было из России на предоставление политического убежища. Причем все они практически без исключения были с Северного Кавказа, прежде всего из Чечни. Там произошла какая-то странная история, мягко говоря. То есть был распространен некий слух о том, что, в общем, Германия – земля обетованная. Там землю дают, квартиры дают, деньги дают. Вообще делать ничего не надо. Приезжайте все,
да,
сдавайтесь на политическое убежище. Да-да-да, что-то типа того, в общем, и туда попыталась, значит, въехать в Германию по этому поводу какое-то адское количество народу, то есть там десятки тысяч в год было запросов, но, к счастью, значит, немцы вовремя поняли, что что-то пошло не так, значит, они, во-первых, с одной стороны, начали информационную кампанию, она, в частности, на Deutsche Welle проводилась на русском языке, на их канале, вряд ли там в Чечне кто-то особо это смотрит. Но, тем не менее, факт такой был. И там, если мне память не изменяет, процент отказов по предоставлению убежища на тот момент с последующим выдворением, соответственно, назад, это еще все было до 2015 года, тогда действовали стандарты как бы конвенции по предоставлению убежища, которые, в общем, международно приняты, и, в общем, 99,8% или что-то такое. То есть кончилось это на самом деле по факту предоставлением всего нескольких десятков случаев политического убежища. Остальные
всех, видимо, вот как раз
развернули.
Тем, кто были не экономическими мигрантами, а реальными боевиками.
Ну да, вероятнее всего, то есть факт преследования на тот момент требовалось доказывать, что как, то есть это очень большой вопрос моды, кому предоставлять убежище, а кому и не предоставлять, что считается модным, а что не считается. На тот момент, ну, там, грубо говоря, в районе 2010-2011-2012 года, Россия, в общем, модной страной для преследования инакомыслящих не считалась, поэтому беженство, убежище политическое выходцам из Российской Федерации не предоставлялось.
Но потом как-то пошел, вы уж меня простите, гей-дискурс.
Ой, да, гей-дискурс. Там какая-то, это, по-моему, где-то в период подготовки к Олимпиаде в Сочи произошло, кому-то в голову ударило, по всей видимости, там в Бундестаге, что как бы надо пришить, в общем, натянуть сову на глобус и как-то придумать какую-то историю про кровавую Россию, и что тут какие-то нарушения прав человека. В общем, там начали с адской силой педалировать тему геев, она вошла как-то быстро в моду, быстро подключились какие-то общественные организации, движения, и начало, в общем, появилась очень такая забавная история с предоставлением политического убежища преследуемым так называемым геям из России. Причем достаточно большое количество документальных свидетельств существует, таких порой очень забавных, прям как особенно в более поздней, там, типа 15-го года истории, когда гей какой-нибудь российский, из какого-нибудь Саратова, приезжает в Германию и говорит: здравствуйте, я гей, я слышал, у вас убежище дают. Он говорит: да, конечно, давайте паспорт сюда, вот вам справочка о том, что вы временно размещенное лицо. Мы сейчас вас переместим в лагерь для, значит, временно размещенных лиц. Привозят его в лагерь. Там, соответственно, несколько тысяч выходцев там с Ближнего Востока. Они совершенно не геи. И, в общем, у них там возникают некоторые недопонимания, и там были случаи, когда вот среднестатистический такой российский гей из средней российской полосы, ну, выдерживал там 6 часов прекрасного этого политического убежища, и с утра к открытию аэропорта в 6 утра он уже был на месте, ждал, когда придет этот работник, значит, пограничной службы, чтобы получить свои документы назад, сдать справочку о временном размещении, сесть в самолет и вылететь назад в свой прекрасный Саратов.
Да, но я же правильно понимаю, что вот те люди, которые там бегут в Германию, здесь, наверное, нужна шутка про берлинскую квартиру Кирилла Серебренникова, но не будем, ведь Кирилл Семенович – это святое. Правильно я понимаю, что эти люди, выдающие себя за политэмигрантов, а может, действительно ими являющиеся, их ведь не ждут какие-то кисельные реки, молочные берега и квартира от Меркель и тысячи евро пособие просто за то, что ты такой хороший.
Есть несколько, то есть, если бы меня спросил вот какой-нибудь российский, там, условно говоря, оппозиционер или гей, или какое-то иное преследуемое лицо в России, потому что, ну, то есть, как бы я сталкивался с этой ситуацией вживую, я был в этих общежитиях для мигрантов, и я, в общем, все это видел, так скажем, и общался с ними. Я крайне, вот прямо крайне не рекомендую использовать данную возможность, даже если она номинально существует, для миграции на территорию Германии. Придумайте что-нибудь получше и повеселее, потому что, во-первых, в рамках всей этой прекрасной конвенции о правах беженцев и защите перемещенных лиц, беженец не подлежит интеграции в немецкое общество. Там, более того, даже в рамках действующих законодательных норм этой интеграции нужно противодействовать. Окончается это по итогу, вот очень смешные, порой бывают, точнее, трагические истории с какими-нибудь прекрасными албанцами или косоварами, которые там в 90-е годы приехали в Германию, у них родились дети, выросли в Германии, дети толком по-албански не говорят, или там возникает момент, когда говорят, ну, в общем, все, Косово признано безопасной страной, приходят полицейские, сажают их в автомобиль, везут самолет, на самолете отправляют в Албанию. Представляете, для человека, который там 18 лет прожил в Германии, или там 20, родился в ней, вырос и закончил школу. Его в один прекрасный момент сажают на самолет и отправляют назад, потому что политический конфликт с точки зрения немецкого правительства закончен. Закончен, да, он там или не закончен, это вопрос чисто закончен он или нет, как вот с афганцами на сегодняшний день, когда Европейский Союз говорит, ну да, там в Афганистане какие-то проблемы, но мы не будем никого понимать. Так и тут такая ситуация. То есть, грубо говоря, выдумав в один прекрасный день, что ты чеченский гей там, или саратовский, или правда таким являющийся, или даже находясь какой-то там конфронтации с российским государством и написав какой-то неудачный пост в Фейсбуке, за который тебе грозит 1.5 года, я бы, наверное, на сегодняшний день предпочел годик-другой посидеть дома под домашним арестом, чем вот как бы окунуться во все эти прелести мигрантской жизни. Потому что история побыть немножечко беженцем, попасть в это общежитие и пройти через всю эту систему фильтрации, она не для слабонервных.
Да, это... и на этом мы поставим точку. Андрей Шмидт, политолог, эксперт по Германии, у нас был. И в следующем блоке поговорим, поднимается ли у нас сельское хозяйство. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», конечно же. Я напомню, в следующем блоке будет еще интереснее. И мы узнаем, почему козу фермера Олега Сироты зовут Меркель.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Странные вещи происходят в стране, дорогие друзья. Оказывается, женщине из Волгоградской области запретили выращивать кур у себя на дачном участке. Я вот был в Вологодской области у себя, видел там на многих участках этих прекрасных нелетающих птиц. И я сильно сомневаюсь, что вот у нас дачники получали эти разрешения. И женщина вот из Волгограда, которую за наличие курятника на участке оштрафовали на 10 тысяч рублей, дошла до Верховного суда, ну и Верховный суд поддержал, кого вы думаете? Ну, чиновников, конечно же, которые запрещают разводить кур. У нас на линии сыровар Олег Сирота. И, Олег, я прежде чем вот мы про кур поговорим, хотел бы тоже такой геополитический вопрос задать. А вы пришли на избирательный участок с козой Меркель. Почему ее так зовут?
Меркель получила свою кличку за неоднократные попытки остановить подъем России с колен. Она пыталась съесть проектную информацию по сыроварне, потом пыталась разломать ее рогами, и за все эти бесчинства против АПК Российской Федерации получила кличку Меркель. Вот.
Да, хорошо. А вот по поводу запрета выращивать кур, да и другую живность на дачных участках, нормально ли это?
Знаете, как бы тут, конечно, хочется прокомментировать, что это как бы тяжелый бред. И все, наверное, ждут от меня этого комментария, как от аграрии соли земли русской. Но на самом деле тут как бы проблема-то есть, вот правду сказать. Потому что бывает, что вот в СНТ как бы есть там кур, 5 кур, и никого не мешают, да? Но бывает в СНТ люди занимаются промышленным, уже прям конкретно промышленным там выращиванием кур. А в деревнях есть место личных подсобных хозяйств, как бы там бывает те же 100-200 коров, не соблюдая естественно нормы. Бывает огромное количество там поросят. То есть здесь как бы вопрос сложен на самом деле. То есть нам нужно здесь разобраться, сколько можно выращивать, да, там, 20 кур, там, 30 кур, 50 кур, там, да, 1000 уже нельзя. Вот надо этот норматив вводить, потому что пока этого не будет, вот будут такие прецеденты. Потому что по логике, конечно, собственного пропитания, если ты задумывалась, там можно выращивать садовое что-то, ну, логично было бы, что там можно кур каких-то, там, козу там завести, то есть это нормальный, логичный подход. Другое дело, что иногда люди, как бы, это дело перебирают и превращают жизнь и свою, и своих соседей в ад. То есть там навоза лежит, например, представляете, там от 5 коров, например, на 600-ках будет, ну, наверное, это не всем понравится. Вот. Поэтому здесь такой вопрос, на самом деле, очень тонкий. Вот. И у меня однозначная позиция по нему, вот она вот такая, что все-таки надо регулировать, как бы, но тоже популярно. Государство не хочет это делать.
Да, и даже депутаты наши любимые, вот им бы за это заняться этим, а не, понимаете ли, раскачивать лодку и объяснять, почему их поддержали лондонские навальнисты.
Это, да. Это крайне популярная, поэтому ее не пихают, потому что вроде как начнешь порядок здесь наводить, как бы, а многие люди будут недовольны, типа закон о 3 колосках, скажут.
Помните? Да, ну ладно, давайте о другом поговорим. Олег Сирота у нас на линии. Правда ли, что вы с огромным, неимоверным трудом находите рабочих готовых получать у вас 50-60 тысяч рублей просто вот за работу на земле.
Эта ситуация в сельском хозяйстве катастрофическая. Мы очень рады, что у нас нет узбеков и киргизов, конечно, вот они, кстати, большей частью на родине живут последние пару лет, но благодаря их наличию отсутствия у нас есть, фиксируется рекордный рост заработной платы в экономике. Как говорит наше правительство, что очень большая проблема это. Вот, и в том числе и мы как бы, то есть, столкнулись сильно с проблемой, то есть очень плохо идут на работу. У нас скотник вообще самая катастрофическая профессия. То есть
порядка... Скотник – это кто?
Скотник – это человек, который ухаживает за скотом. Ага. Раскладывает корма, там, там, перегоняет скот.
У нас но, для этого же, но для этого же не нужно какое-то даже спецобразование, да?
Нет, образование не нужно как бы здесь, но просто ну, человек должен уметь любить физический труд. Это тяжелый физический труд. Мы поэтому столько платим, как бы у нас
вот... А сколько? Вот, ну, раскройте тайну. Сколько скотник получает?
Ну, от 45 точно. А. Скотник доярка от 45-50 получают. Ну, на круг. Если погоду посчитать, то так и будет. Но прям у нас проблемы. Это, понимаете, это в Московской области у меня проблемы. А что творится там в Вологодской области? Там народ же воет. И люди роботов-то всерьез уже ставят доильник. Во многом потому, что да, дорого, да, но работать некому реально, понимаете?
Если я поймал на мысль, то мы смотрим, какой фантазий. Нет, а я не понимаю, ну вот там 50 тысяч, даже 45 вы готовы платить просто за неквалифицированную работу скотника. А почему народ-то не идет? Как говорят либералы, народ не тот или что?
Ну вот на эти вакансии к нам приходит, знаете, такой очень тяжелый контингент в основном. То есть это ну, люди обычные, которые очень часто имеют проблемы с теплыми вещами. То есть закладывают за воротник, как говорится. И у нас это прям вот самая большая вот скотник, доер и как бы эти кочегары. Вот они как бы, три категории, которые у нас самые такие
любители. Да, а кочегары сколько получают?
Сигары, ну, плюс-минус у нас такие зарплаты, 40-45. Ага.
Ну, я бы не сказал, что это какая-то прям большая зарплата за тяжелую работу.
Ну, как, у нас, знаете, мы часто говорим, что в России там часто в эфиры звонят там 20 тысяч зарплата и все в регионе, или 15, а тут, пожалуйста, 45.
Ну, да. Я бы с удовольствием жилье предоставляете?
Жилье, ну, у нас есть такой домик там в деревне, как типа общежитие, вот там, ага. Ну, да. Да, ну да, да, в два яруса нужно жить. Да, да, это вот так. Мы как бы пока, к сожалению, не можем построить полноценное общежитие, как морозовские вот, старые корпуса, там пока не можем. Ага. Такой прибыли в ВПК, как бы, хотя сельскохозяйство вперед, конечно, растет, но пока мы так не разжирели еще.
Ну вот я об этом вчера тоже говорил с экспертом. Я на Вологодчине просто смотрю. И там борщевиком зарастают поля в буквальном смысле. Вот что делать-то? Да, коротко, 30 секунд остается.
На самом деле, потихонечку, ну, несмотря на все проблемы, мы эти поля с борщевиком потихонечку убираем. Мы от юга на север, мы, фермеры, аграрии российские, все это потихонечку запахиваем. И поэтому недалек людей, когда я в Вологодчину вашу родную, мы распашем. Вот и запомните.
Ну, будем, конечно, надеяться, что снова замечательное вот это вот вологодское масло с заливных лугов вернется. А луга сейчас полностью залиты Рыбинским водохранилищем, их нет. Но, в общем, будем надеяться на лучшее, будем верить в Россию. Сыровар Олег Сирота с нами у нас был. Удачи вам в ваших богоугодных делах, конечно же. Спасибо. И слушайте радио «Комсомольская правда», чтобы о новых победах русских крестьян узнать самыми-самыми первыми.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. We'll be right back.